Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами проведем второе занятие на ту же тему, на которую было занятие в прошлый раз. Это было несколько воскресений тому назад. На тему о том, каким образом Господь живет в человеке и человеком в творении. А занятие, опять же, напомню, построено в основном на выдержках из книги «Апокалипсис истолкованный», которые там посвящены толкованию на символ Афанасия. И вот там вот я нашел вот эту тему, которую я и перевел эти цитаты из этой книги с английского. И сегодня у нас будет на этих цитатах построено занятие. Итак, как было сказано в книге «Апокалипсис истолкованный», если говорят и думают, что сама жизнь есть Бог, или же что Бог есть сама жизнь, и при этом не имеют представления о том, что такое жизнь, то за этим выражениями нет понимания того, что такое Бог. В мышлении человека есть два представления. Одно отвлеченное от всего природного, или же духовное, и другое не отвлеченное, но чисто природное. Отвлеченное или же духовное представление о жизни, которое есть Бог, состоит в том, что онная жизнь есть самая любовь и самая мудрость, и что любовь принадлежит мудрости, а мудрость принадлежит любви. Но не отвлеченное, а чисто природное представление о жизни, которое есть Бог, состоит в том, что его любовь подобна огню, а его мудрость – свету, и что вместе они подобны солнечному лучу. Это представление природное обретаемо в сознании из соответствия, ибо огонь соответствует любви, а свет – мудрости. И поэтому в слове «огонь» означает «любовь», а свет – мудрость. И когда человек проповедует это слово, он также молится, чтобы небесный огонь, который означает божественную любовь, согрел все сердца, и чтобы небесный свет, который означает божественную мудрость, просветлил все умы. Божественная любовь, которая пребывает в божественной мудрости, и есть там та самая жизнь, которая есть Бог, и она неосмысляема в своей сущности, ибо она бесконечна, и поэтому превосходит всякое разумение. Но в видимости своего проявления во всяком частном истинном она осмысляема. То есть вот тут вот говорится, что, о чем мы уже не раз с вами упоминали, что любовь – это как содержащее, а мудрость или же истинное сущее – это форма этого содержащего. При этом всегда говорится, что истина, она всегда конкретна. То есть, когда мы рассуждаем об истине, мы рассуждаем о чем-то абстрактном. Но на самом деле истина – это форма существования чего бы то ни было. И органические формы в нашем мозгу, которые заключены в цепочке осмысления вот чего-то существующего. Вот у нас есть представления, и эти представления, они могут быть истинные, они могут быть видимостями, и они могут быть ложностями, если эти видимости подтверждены. Но это всегда органические составляющие нашего мозга. Любовь же, точно так же, как воля на самом нижнем уровне, это то, это вот как философии содержащее и форма. Или же как в свете, например, вот жар света и свет. Вот в свете содержится жар, но самого жара мы не видим. Мы его чувствуем через излучение, через форму света. Там есть инфракрасное излучение, ультрафиолетовое излучение. И вот также всякое истинное, оно имеет свой спектр в нашем сознании. И оно нами постигаемо. А мудрость – это те внутренние органические формы, которые сложились в процессе аналитического осмысления для людей духовного гения или же путем божественной перцепции, образующей рассудочное у людей гения небесного. То есть это совокупность восприятия, которая является совокупностью органических форм нашего мозга, которая дает нам как бы прозрение в том, что мы воспринимаем, и благодаря чему мы совершаем действия в том, что мы прозреваем, ну, во внешних формах. То есть мы прозреваем какие-то внешние формы, как некий такой мир, который существует вне нашего сознания, и мы в них действуем в согласии с теми формами, которые мы прозреваем. А вот мудрость, или же наоборот, глупость – это то, чем мы руководствуемся, совершая эти действия. Это как бы внутренний инстинкт, который побуждает нас совершать определенного рода действия. Потому что если у нас нет мудрости на данный предмет или глупости, то мы его анализируем, мы его вычисляем. Это люди, имеется в виду духовного гения. Потому что люди небесного гения, они сразу в виде перцепции получали про внутреннее прозрение, как надо поступать, и действовали в согласии с этим прозрением. А человек духовный, он должен образовывать свое рассудочное, природное. И если это рассудочное путем аналитического осмысления информации, которая поступает его путем чувственного восприятия всех этих форм, и если в нем появилось рассудочное, природное, то оно может быть просветлено из мира духовного Господом через свои небеса. И вот тогда, как высшая фракция природного рассудочного, появляется природная мудрость. Когда человек всякий раз не вычисляет, как ему поступить, а когда он сразу же знает, как ему надо поступить правильно, вот в данной ситуации. Вот это вот есть внутренняя мудрость. Она может быть заточена и на предметности природные, но она может быть и заточена на предметности социальные, и на предметности религиозные. И вот если она заточена на предметности религиозные, то она называется совестью. То есть, когда человек делает религиозное то, что противоречит его понятиям о том, что такое хорошо и что такое плохо, он моментально начинает ощущать вот эти угрызения совести, обличающие его. И вот это вот происходит от вот этой вот внутренней мудрости. Но основное, что нужно понять, что когда говорится о любви и мудрости, говорится об органических формах сознания, что мы с вами уже обсуждали. Перед глазами ангелов Господь являем как солнце, от которого исходит тепло и свет. Солнце – это божественная любовь. Тепло – это божественная любовь исходящая, называемая божественным добрым сущим. А свет – это божественная мудрость исходящая, которая называется божественным истинным сущим. И все же жизнь, которая есть Бог, не должна мыслиться как огонь, тепло или же свет, если с ней одновременно не связана мысль о любви и мудрости. То есть, что божественная любовь подобна огню, а божественная мудрость подобна свету. И божественная любовь, и божественная мудрость – вместе подобны солнечному лучу. Ибо Бог есть совершенный человек, лицом подобный человеку и телом подобный человеку, без малейшего различия в форме, но только в сущности. Сущность его в том, что он есть сама любовь и сама мудрость, а значит и самая жизнь. Вот смотрите, тут сказано, что Господь являем как солнце, от которого исходит тепло. Вот это вот тепло – это доброе. Потому что солнце, это, знаете, как свет падает на предмет, и он нагревает, появляется тепло. Вот так же, когда божественная любовь входит в сознание человека в форме божественной мудрости, она побуждает его к творению доброго в действиях. Вот это вот доброе в действиях, оно и есть то, что тут названо божественная любовь исходящая. Потому что в каждом действии вот этим внутренним духовным теплом присутствует божественная любовь. И тут говорится, что об этом не нужно думать, вот как о нашем солнце, как неком безличностном огне, который посылает тепло, которое все тут как бы энергетически оживотворяет или наполняет энергией. А божественная любовь всегда присутствует в форме человеческой. То есть Господь человечен. И поэтому, когда она исполняет сознание тварное своими побуждениями, эти побуждения всегда приходят в человеческой форме. Всякое доброе приходит в человеческой форме, то есть это человеческое действие, которое проявляется в органических формах вплоть до тела природного, которое имеет глаза, уши, нос, руки, ноги, тело, голову. И все эти образности органические – это на самом деле присутствие божественного доброго исходящей или божественной любви исходящей. И именно потому, что мы видим и себя воспринимаем как человека и других как люди, мы через это знаем, что Бог, Он человек. И что, если мы знаем, что именно от Бога все, что в нас проявляется, мы понимаем, вот как это было сказано об ангелах, что один ангел видит другого ангела как в человеческой форме, но воспринимает его как божественное действие в человеческой форме. Он не приписывает человечность личности вот этого другого ангела, он не воспринимает как личность, как особую личность, а он его воспринимает как частное божественное действие, приспособленное вот именно к этому восприемнику, из которого и рождается ощущение некой личностности вот этого ангела, который самостоятельно действует неким таким особым образом. Но на самом деле это Господь в нем действует в личностных формах его сознания. И в отличие от человека, потому что мы видим только личности, я, ты, другой, и мы думаем, что это личность, которая существует сама от себя в формах природных и от природных источников, ангел просветляется и понимает, что это присутствие божественной любви в формах божественного истинного, которое реализуется в действии божественного доброго. И если мы будем научаться из латинского слова, то мы хоть этого и не будем видеть, но мы, по крайней мере, аналитически будем всякий раз знать, что когда мы видим действие человека, в нем проявляется какое-либо доброе божественное или наоборот, извращенное доброе божественное, которое есть злое. И вот в различении доброго и злого в человеке и степени оного, мы по отношению к этому человеку проявляем любовь к ближнему. Не вот как в старой христианской церкви, что всякий человек есть ближний, и какая бы это ни была зараза, там сволочь и так далее, мы все равно его должны благодетельствовать. В латинском слове дано это четкое различение ближних. Что вот есть ближний определяется по степени наличия или отсутствия доброго в каждом человеке. И, соответственно, поступать нужно к этому ближнему, соответственно, степени этого доброго. И если там есть только извращенное доброе или же злое, то к нему нужно поступать, приводя его к порядку. Даже через наказание, через принуждение, даже через самые жестокие наказания. И это все равно благолюбие или же любовь к ближнему. Потому что наказание злого и восстановление порядка божественного доброго в социальных отношениях, в личных и так далее, это является проявлением благолюбия. Вот когда судья, например, судит преступника и приговаривает его к сроку, Он действует из благолюбия, по благолюбию и совершает действие благолюбия. Даже если оно приговаривает к смертной казни по закону, соответственно, закону, потому что закон определяет степени злого и различные за них наказания. И вот это вот все проявление благолюбия Господнего, которое проявляется через судью, через законы и восстанавливает социальный порядок в обществе. Но чтобы более подробно разобраться, что такое божественная любовь, давайте же привлечем сюда цитаты из книги «Ангельская премудрость» «Божественной любви и божественной премудрости», где там вопрос о солнце как о божественном добром был разобран в больших подробностях, то есть в больших частностях. Итак, там было сказано: «Господь, как любовь в своем естестве я, то есть божественная любовь, является перед ангелами в небе, как солнце. И из этого солнца исходит теплота и свет. И теплота из него и происходящее в естестве своем есть любовь. А свет из него происходящий в естестве своем есть мудрость. И поскольку ангелы суть восприемники духовной этой теплоты и духовного этого света, постольку они суть любви и мудрости. Но любви и мудрости не сами от себя, а от Господа. Духовная эта теплота и духовный этот свет влияют не только на ангелов и производят в них расположение, но влияют также и на людей и производят и в них оное расположение. Так что и те, и другие становятся совершенно восприемниками. И восприемниками становятся они сообразно любви своей к Господу и любви к ближнему, то есть степени этой любви. Что солнце это является перед глазами ангелов как огненное, то это потому, что любовь и огонь одно другому соответствуют. И как ангелы не могут глазами видеть любовь непосредственно, то вместо любви видят они то, что соответствует ей. Ибо у ангелов, точно так же, как и у людей, есть внутреннее и внешнее. Внутреннее их есть то, что мыслит и познает, что желает и любит. А внешнее их есть то, что чувствует, видит, говорит и действует. И все внешнее их составляет соответствие их внутреннему. Но соответствие не природное, а духовное. То есть ангелы прозирают любовь и премудрость и в себе самих, и в других ангелах через ее внешнее проявление, потому что они не могут видеть внутреннего в себе. Они могут его ощущать, но видят они через проявление. Поэтому, когда ангел видит их проявление в себе, начиная от органических форм своего тела, от постижений, которые в этом теле возникают, в его самых внешних постижениях, и потом окружающую его реальность чувственную, то есть его дом более или менее прекрасный, сад окружающий этот дом, другие дома других ангелов в этом обществе, сады их, он видит их как чувственные предметы, предметности, но он постигает, что это лишь представительство по соответствиям, где пространство, то есть длина, ширина, глубина, которую он видит, представляют что-то духовное или же небесное. И формы их, прекрасные или менее прекрасные, представительствуют что-то внутреннее от божественной любви через премудрость, проявляющуюся во внутреннем. И по изменениям в этих внешних формах он может определять, какие процессы происходят его внутреннем. Если его сад начинает беднеть, оттуда исчезают какие-то растения, а те, что остаются, становятся менее прекрасными. Если его дом меняется и становится из дворца, допустим, таким просто домом, он знает, что что-то внутри его не идет не так. И он думает, что сделать, чтобы это подправить. Вот какие-то мысли у него не те, какие-то у него побуждения не те. И наоборот, когда все расцветает, прекрасно и улучшается, он знает, что что-то происходит хорошее, что он идет в правильном направлении. Поэтому ангел не воспринимает все эти чувственные формы как некую реальность не самого себя, а он воспринимает их как только представительности по соответствиям предметности внутренних и побуждений внутренних, и представлений внутренних, причем своих собственных и ассоциированных с ним членов его сообщества, вместе с которыми он составляет единого ангельского человека. Потому что каждое небесное сообщество составляет ангельского человека. Но, допустим, в мире природном, хотя все, что тут образуется, тоже образуется по соответствиям, является представительствами по соответствиям, так как вся совокупность нашего человечества влияет на эту внешнюю форму, каждый из нас, хотя он и вносит невидимо для себя лепту в это все, и в соответствии со своим влиянием эта лепта может быть больше или меньше, хорошая или плохая, но когда вокруг него меняется вот эта вот реальность, природная, социальная, чувственная, внешняя и так далее, это он не может по ним определить, что происходит непосредственно в нем самом. Поэтому, чтобы определить, что происходит в нем самом, он должен прислушиваться к тем побуждениям, которые в нем происходят, и к тем истинностям, которые, ну, просветлением, которые он осмысляет, или хотя бы аналитически анализировать. Там в латинском слове сказано, как определять, какие у вас небо или ад. Смотрите ваши побуждения, к чему вы стремитесь. И аналитически сравнивайте их с божественным словом. Потому что там каждое побуждение описано и сказано, к чему оно ведет. Вот, скажем, в Новом Завете они были описаны в более общей форме. А латинское слово замечательно тем, что все побуждения нашей жизни там проанализированы и описаны в самых малейших частностях. Так что чем лучше мы знаем латинское слово, тем более совершенно мы можем анализировать свои побуждения и тем более совершенную совесть приобретать в своих поступках и четче знать, как нам поступить в том или ином случае. Потому что люди, которые жили по слову Нового Завета, ну, имеется в виду христиане, они только в общем могли определить, вот, что такое хорошо и что такое плохо. А у нас есть множество мельчайших деталей, которые позволяют лучше приспосабливаться. Это, знаете, вот как есть, допустим, нечто круглое. И вот оно прикасается к сложной форме, и оно в нее пытается вдавливаться, но оно не может. Ему нужно найти соответствующую выемку, чтобы войти. А если есть матрица, точно соответствующая форме некой внешней, то она может в нее точно войти по всем пазам. И вот так вложиться, что сцепится как одно и уже не движется. То есть, или я бы сравнил это еще с транспортом. Вот когда мы едем в поезде, вот мы взяли билет, например, в Киев, и едем, нас поезд везет. Мы не знаем, как он везет, все, но главное правильно взять билет. А когда мы на своей машине, то мы можем ехать медленнее, быстрее, остановиться по дороге, выбрать лучшую дорогу, худшую, приехать позже или только когда нам нужно. А на поезде мы обречены подчиняться вот этому общему движению. Вот так вот Новый Завет и латинское слово. Латинское слово — это вот как бы внедорожник, который дает нам массу преимуществ. А Новый Завет — это поезд, где важно взять правильный билет, и он тогда тебя довезет, но не так точно и совершенно, хотя вы оба в конце концов достигнете Киев, и без промежуточных удобств, которые тебе предоставляет машина. Потому что на машине устал, остановился, там отдохнул в каком-то отеле придорожном. А в поезде лежишь на полке, а то и сидишь на плацкарте, ну, на общем месте, и должен мучиться ждать, пока тебя довезут. Вот, продолжим дальше чтение из этой книги. «Но да не подумает кто-либо, что солнце мира духовного есть сам Бог». Сам Бог есть человек. Первое происходящее от самой любви и мудрости Его есть то огненное духовное, которое, видимо, для ангелов как солнце. Почему, когда Господь являет ангелом самого себя, то Он является человеком, являясь иногда солнце, иногда вне солнца. Вот латинское солнце слово говорит, что ангелы видят Господа как солнце. Они, вот как мы видим солнце природное, они его видят как внутреннее солнце этой своей духовной реальности, и они постоянно к нему обращены, как бы они ни поворачивались тело. И ангелы небесные видят солнце постоянно, ангелы духовные время от времени, А ангелы самого нижнего неба, или же духовные, природно-духовные, они его видят только иногда, очень редко. Но они не воспринимают это солнце как вот круглый, Бог он такой круглый. Нет. Они знают, что Бог это в человеческом образе. И они понимают, что вот это вот огненное солнце перед глазами, это всего лишь представительство по соответствиям его божественной любви, которое им являемо в их внешнем чувственном восприятии. Но они знают, что Бог присутствует внутри их сознания, и что Он присутствует в форме человеческой, и что все их человеческое сущее заимствуется от божественного человеческого сущего Господа, который, и что солнце это присутствует не вне их сознания, а внутри его. Но воспринимают они его как присутствующее вне их сознания представительностями по соответствию. Господь пребывает в ангеле, и ангел в Господе. Но по Элику кажется, что Господь, как солнце, находится вне ангела, то кажется также, что Господь видит его из солнца, и что он видит Господа в солнце, почти так же, как бывает видимое изображение в зеркале. И поэтому, если говорить по этой видимости, то должно сказать, что Господь видит каждого и смотрит на каждого лицом к лицу. Но ангелы иначе видят Господа, а именно те, которые пребывают в любви к Господу, от Господа, видят Его прямо. Те же, которые пребывают более в мудрости, видят Господа косвенно с правой стороны. А те, которые пребывают менее в мудрости, видят Его косвенно с левой стороны. Вот ангелам Господь часто является лицом к лицу. И в латинском слове сказано, что человек смотрит в лицо Господу, хотя его перед собой практически никогда не видит, и ангел. А Господь взирает ему на чело, то есть это соответственно и свою мудрость. И в отдельных прозрениях человек может видеть Господа перед собой. И он видит его как свое лицо в зеркале. Вот. Господь не является одинаково в этих видениях каждому человеку. Каждый его видит в соответствии со своим собственным лицом. Но почему? Потому что его лицо изнутри задается Господом. Потому что человечность его лица формируется Господом, присутствующим в тайнике его сознания в высших божественных степенях. Выше даже той самой высшей небесной степени, которую человек теоретически может достигнуть, а достигают только люди небесного гения. Но Господь еще выше, поэтому и ангелы видят его только представительно. Они видят то божественное сущее, которое приспособлено к восприятию их собственным сознанием. И никто не видит Господа в полноте своей, кроме Иисуса Христа. То есть Бога-человека, это единственное, вспомните, говорится, а никто и никогда не видел Бога, Евангелие от Иоанна, единственный, единосущный Сын Он явил. Только Иисус Христос наблюдал Отца Своего, то есть Свое Божественное Сущее лицом к лицу. И это вот когда было, Он находился в состоянии уничижения, Он его наблюдал как внешнего от Себя. Вот как всякий человек его может видеть перед своим лицом. А когда он был в состояниях прославления, то есть обожествления, он сам себя им ощущал. Он ощущал его внутри самого себя и постигал в полноте своей. Но надо понимать, что это было доступно только Иисусу Христу. Мы же воспринимаем божественное сущее только приспособленно. Именно поэтому Евангелие говорит, что даже в своих внешних чувственных формах, доступных нашему чувственному восприятию, Господь явил нам Отца. От этого его слова Филиппу, когда тот просил показать ему Отца, Филиппу, ты меня видишь, вот ты меня видишь, ты видишь и Отца. И потому что я являю вам Отца в формах своего Бога человеческого. Что ангелы непрестанно обращают лица свои к Господу, как к солнцу. Это от того, что ангелы находятся в Господе, и Господь в них. И что Господь внутренне управляет их расположениями и мыслями, и обращает их непрестанно к себе. Почему и не могут они смотреть иначе, как на восток, где Господь является как солнце? Из чего и видно, что не ангелы обращают себя к Господу, но что Господь обращает их к себе. И когда ангелы внутренно мыслят о Господе, тогда они мыслят о нем не иначе, как о находящемся в них. Ибо для внутренней мысли нет расстояния, а существует оно только для мысли внешней, которая и составляет одно со зрением глаза, и поэтому непременно находится в пространстве. А где нет пространства, как в мире духовном, там находится она хоть и не в пространстве, но, по крайней мере, в видимостях пространства. То есть это надо четко осознавать, что Бог находится внутри нас. В каждом нашем человеческом проявлении находится проявление божественного человеческого Господа, приспособленное к нашему восприятию. Отсюда и такое различие между людьми. Бог не проявляется одинаково во всех, а Он в бесчисленных частностях проявляется внутри сознания своим божественным человеческим, поэтому остается впечатление, что у каждого человека свое человеческое. Вот от самого высшего или же рассудочного и до самого внешнего, то есть форм телесных. Вот поэтому формы вроде человеческие, но они такие различные в каждом. Но каждая человеческая форма, даже самая внешняя, это форма божественного человеческого, действующая и присутствующая в нас. И в каждой такой форме Господь пребывает отдельно от пространственности этой формы, отдельно от временных прогрессий этой формы и отдельно от его, в раздельной степени, от его конкретных проявлений. Поэтому вот наша рука, она не рука Бога. Но Бог присутствует жизнью и действует в этой руке, и фактически всякое действие, совершаемое этой рукой, совершаемо божественной жизнью. А вот качество этого действия, доброе это действие, злое, ужасное или так далее, оно принадлежит человеку. Он воспринимает действие божественное, обращает его, вот это как огонь, обращает его в теплоту или наоборот, возвращенную теплоту или же в адскую огонь или же в адский холод. И вот от этого и возникает такое кажущее, как же, если в каждом человеке действует Бог, как же человек в состоянии творить зло? И почему он вообще творит зло? Если он творит зло, не Бог ли это зло в нем творит? Нет, Бог оживотворяет его действие. А зло или добро – это качество этого действия. И вот в зависимости от того, каково качество этого действия, человек становится добрым или злым. И вот как было это сказано в прошлый раз, он и отвечает в вечности за качество своих действий. Одни через благодать входят в небеса, а другие через адское злое и ложное входят в преисподнюю, где и пребывают потом целую вечность. Представление о жизни, которая есть Бог, невозможно получить, если не иметь представления о тех степенях тварного сознания, по которым жизнь нисходит от своих высших сущих и до своих последних сущих. Есть высшая степень жизни в сознании, есть последняя степень жизни в сознании и есть посредствующая степень жизни в сознании. Различие между ними подобно различию между сущими предшествующими и сущими последующими, ибо последующая степень в сознании существует из предшествующей там и так далее. Опять же, это различие подобно различию между более или менее общими сущими, ибо то, что относится к предшествующей степени в сознании, является менее общим сущим, а то, что относится к последующей степени там, является более общим сущим. То есть тут фактически говорится о формировании всего сущего, тварного, посредством нисходящей последовательности творения. Когда вот первое исходящее в творении – это божественное солнце мира духовного, или же божественное сущее вне самого сущего, кажущееся. Потому что все это творится, надо понимать, в божественном сознании. Оно никуда не выходит вовне, потому что никакого вовне не существует. И все творение существует в божественном сознании. Об этом четко говорит латинское слово. Потом есть вторая степень, третья, четвертая. И каждая следующая степень формируется наитием, представительствами по соответствиям в божественное восприятие другой степени. Вот творение образуется тем, что Господь как бы понижает степень своего восприятия, и всякий раз все это воспринимается более, как бы это сказать, не материально, но более чувственно. Каждая последующая степень более чувственная, чем предыдущая. И самая последняя степень творения, она же крайняя, она на самая чувственная степень. Это мир нашего самого внешнего чувственного восприятия, который кажется наполнен мертвыми предметностями материальными и природными. Хотя на самом деле они никакие не материальные и не природные, а они просто самая внешняя чувственная степень, в котором жизнь раздельная, в котором божественная жизнь практически не проявляется. Но, тем не менее, всякий так называемый природный и материальный предмет существует лишь потому, что это самая низшая степень божественного восприятия всех, всей совокупности соответствий, лежащих в вышележащих раздельных степенях, в последовательности нисходящей. То есть, чем ниже степень, тем больше все предыдущие степени на нее наитствуют. А последнюю степень абсолютно все, небесные, адские, природные, духовные степени наитствуют. И вот это создает ощущение полноты нашего мира, в котором есть и представительности предметностей небесных, животных, растений, минералов, и представительности адских растений, животных, минералов, и все промежуточные формы. И поэтому в нашем мире есть и овцы, на которых охотятся волки, и голуби, на которых охотятся ястребы, и драгоценные камни, и золото, которое встречается в болотах, там, и в простых камнях. Потому что вот вся совокупность божественного сущего через все степени раздельное творение нам явлена в чувственных предметных восприятиях. И совокупность нашего мира природного, на самом деле, не только нашего, а всей Вселенной природной, представительствует полноту, именно полноту божественного сущего, потому что каждая высшая степень, она не всю полноту представительствует, это только частично. А вот в последней степени, которая называется природной и чувственной, вот в ней-то вся полнота божественного представительствуется формами чувственного восприятия, максимально раздельными между собой. То есть все бесконечности внутреннего божественного сознания в самом себе представительствуются в том, что мы полагаем материальным миром, как бы некими материальными формами, максимально разделенными между собой. Потому что, как говорит латинское слово, в самом божественном все бесконечности составляют собой раздельное единство. А тут наоборот, в этой последней чувственности это максимальная раздельность. Каждый предмет кажется отделенным от другого, ну, по своим формам, пространственным, по своим временным формам, что-то было в прошлом, что-то еще нет в будущем и так далее. Почему? Потому что тут все, полнота божественного представлена в виде максимального проявления чувственных форм, каждая из которых может восприниматься и рассматриваться по отдельности. Опять же, такие степени жизни в сознании есть в каждом человеке от сотворения. И они открываются в зависимости от получения жизни от Господа. В ком-то открывается степень, следующая за последней, или же крайней. В ком-то средняя, а в ком-то высшая. Люди, в которых открывается высшая степень жизни в сознании, становятся после смерти ангелами высшего или же третьего неба. Те, в ком открывается средняя степень, становятся после смерти ангелами среднего или же второго неба. А те, в коем открывается степень, следующая за крайней, становятся после смерти ангелами низшего неба. Эти степени называются степенями жизни человека, но это степени его мудрости и любви, потому что они открываются в соответствии с обретением мудрости и любви, а значит и жизни от Господа. Такие степени жизни есть также во всех органах, внутренностях и членах тела. И посредством наития они действуют в полном единстве со степенями жизни в мозге. Кожа, крещи и кости образуют свою крайнюю степень. То есть в нисходящей последовательности все эти степени присутствуют в человеке потенциально. Они актуально присутствуют, поэтому человек сами в себе, потому человек вообще может существовать. Но они должны заниматься кем-то. А открываются они в восходящей последовательности. Вот во всех предметах, вот даже в этом стуле, в этом стакане присутствуют все степени в нисходящей последовательности божественного сущего, то есть божественной любви и божественной премудрости. Вот этот вот стакан, он является собой божественную любовь, воплощенную в действии божественной премудрости, которая приняла форму стакана. Потому что его служение в том, чтобы наполняться водой и удовлетворять нашу жажду. И так во всем остальном. Но чтобы эти формы раскрылись в сознании, они должны раскрываться только по мере восприятия божественной любви и божественной мудрости внутренне, потенциально в этих степенях содержащейся. И более того, человек гения духовного не может открыть в себе небесную степень. Максимум, что может открыть, это духовная степень. Почему мы с вами это обсуждали, я сейчас в это не буду входить. Но потенциально человек при творении имел вот раскрытие вплоть до небесной степени, но не выше. А выше-то есть другие степени. Вот если вы вспомните проповедь «Семь степеней бытия», там сказано, что даже у самого последнего адского духа потенциально есть степени. И духовно-природная, и, вернее, адского человека имеется в виду. У него есть степени и духовно-природная, и духовная, и даже небесная. Но только они заняты добрыми духами и ангелами. Это его ассоциированные духи. Вот человек живет потому, что у него есть ассоциированные адские духи, или же демоны. От них он имеет свою собственную жизнь. Но он не мог бы существовать, если бы потенциальные степени духовно-природное, духовное и небесное, не были бы в нем заняты ассоциированными с его сознанием ангелами. И именно поэтому он управляется через присоединенных к нему духов, как говорит латинское слово в книге о небе об аде, потому что иначе он бы управлялся общим наитием порядка. Эти степени тогда были бы его собственными, принадлежали его собственному волительному, и могли бы в нем потенциально раскрываться вплоть до самой высшей небесной степени. Но опять же я говорю, что если вы хотите знать подробности, откройте вот эту проповедь «Семь степеней бытия». Там все это было описано очень подробно. В человеке есть такие степени жизни в сознании потому, что такие же степени есть в жизни, исходящей от Господа. Но в Господе они жизнь, тогда как в человеке они лишь восприемники жизни. Но следует знать, что в Господе есть еще более высокие степени в его сознании, и что эти все степени, как высшие, так и низшие, являются жизнью. Ибо Господь учит как то, что Он есть жизнь, так и то, что Он имеет плоть и кость. Но об этих степенях, а также о степенях продолженных, смотри в книге о небе и об аде. Дальше идет перечисление этих номеров в книге о небе и об аде, которые надо смотреть, где о них было сказано более подробно. Ибо для лучшего разумения того, что тут вас последует, нужно изучить, что там об этом предмете было сказано. Вот почему я всегда говорю, что вот книга о небе и об аде, там находится в общей форме, в самой краткой, но все же, и учение о степенях, и учение о представительностях и соответствиях. И если мы хотим понимать все, что латинское слово говорит во многих местах о внутренних процессах сознания человеческого, вот это хотя бы в книге о небе и об аде стоит изучить. Представительства и соответствия, и степени. И тогда многое будет проявляться более ясно при чтении последующих мест в латинском слове в других книгах. И вот тут сказано, что эти степени есть в Господе, как и они там жизнь, это в Господе, присутствующем в каждом тварном сознании, в процессе творения, в процессе нисходящей. Вот в процессе нисходящей, божественное, сущее, человеческое, присутствует в сознании у каждого человека, и оно есть жизнь. В степени же восходящее творение, это уже есть восприятие этой жизни. Это Господь присваивает человеку эту жизнь, конкретной степени нисходящей последовательности в нем, по качеству восприятия сознания. И в каждом человеке вот эта степень божественной жизни Господа, она совершенна. В каждом человеке Господь пребывает в своем совершенстве частном, относящемся к этому человеку. Поэтому Господь в каждом человеке пребывает различно и в каждом совершенстве. Даже в самом последнем негодяе, убийце, преступнике и так далее, Господь как жизнь в этих всех этих степенях раздельных пребывает в совершенстве. Но вот когда он в восходящей последовательности начинает человеку эти степени присваивать, он присваивает по тому качеству, которое человек выбрал вне пространства и вне времени, в своем духовном сознании, которое находится вне пространства и времени. И вот тогда уже эти частные степени присваиваются не как жизнь Господа в человеке, а как бы собственная жизнь человека. И она может быть самая гнусная и отвратительная. Но это уже не жизнь Господа в нем, хотя внутри он содержит эту жизнь, но это вот как его собственная жизнь. Вот тут я всегда привожу сравнение с грязью. Вот грязь, она составлена из чего? Вода, потом химические элементы из почвы, песок, чернозем и так далее. Каждая по отдельности, она нормальная. Вот песок нормальный, даже чернозем нормальный, этот перегной, вода нормальная. А когда все это смешивается, получается грязный поток, вот силь сходит. Но вода в этом потоке, она не смешивается с песком, и песок не смешивается с водой, и частицы чернозема не смешиваются ни с тем, ни с другим. И внешняя форма, вот эта ужасная вонючая грязь, а если заглянуть внутрь, то каждая форма по себе, в общем, прекрасна, совершенна и замечательна. Вот так вот и человеческая личность. Его внешняя форма зависит от качества его восприятия от Господа любви и премудрости, или же его извращения восприятия. А каждая частность, составляющая эту внутреннюю форму, она сама по себе совершенна и прекрасна, и приспособлена к его человечности, и поэтому различна в каждом. То есть в каждом человеке живет совершенный божественный человек, Бога-человек, я бы сказал даже так. Но в степенях творения нисходящих, которое формирует все его тело, его действия, жизнь в нем. Но в восходящей последовательности, где образуется человек, живущий как бы отдельно от своего Творца, вот там уже все может быть. От самого прекрасного, как ангел небесный, и до самого ужасного, как демона, самого последнего ада, вот эти вот адские духи. Поскольку Бог есть жизнь, то из этого следует, что Он не сотворен. Он не сотворен потому, что жизнь может творить сама, но не может быть никем сотворена. Ибо быть сотворенным значит иметь бытие от кого-то иного. А если бы жизнь обладала бы бытием от кого-либо иного, то тогда было бы и иное бытие в отношении к жизни. А именно эта жизнь и была бы тогда жизнью в себе. Если бы это первое сущее не было бы жизнью в себе, оно тогда с неизбежностью существовало бы от кого-либо иного, либо от себя самого, а нельзя сказать, что жизнь существует от себя, потому что от себя предполагает некий источник происхождения. И этот источник происходил бы тогда из ничего, а из ничего хоть что-либо отнюдь произойти не может. То есть смысл тут заключается в том, что жизнь просто существует. Вот когда Господь сущий разговаривал с Моисеем из куста, Он сказал: «Я есть тот, кто есть». То есть эта жизнь просто есть. Поэтому бессмысленно пытаться выяснить, а вот у нас есть такое представление, что все, что существует, от чего-то произошло. Ну, вообще, те, кто мыслит по пространству и по времени, вообще там, что было в начале времен, там какой-то большой взрыв, а что было до большого взрыва и так далее. А на самом деле отношение жизни божественной, божественной любви, это бессмысленно, она просто существует. Вот нам это как-то непривычно, ну как-то по сути, а что ж было, а не было до того, ничего не было. Оно, потому что не было ни до, ни после, ни перед. Просто есть жизнь, она существует. И эта жизнь в себе содержит всю тварную вселенную. Со всеми ее степенями, и внешние степени, временами, пространствами. Это все в сознании этой самой жизни божественной, самой себе. Это все степени ее внутреннего бытия, как в себе самом, так и вне самого себя. И о жизни в себе или же о Боге в самом себе ничего нельзя сказать непосредственно. Но о нем можно судить по его проявлениям. Вот как я уже выше говорил, вся вот эта вселенная – это проявление божественной бесконечности, но пропущенных через фильтр качеств этих нижележащих степеней. Понятно, что в Боге от вечности нет бесконечности, соответствующей волкам в их образе, или тиграм, или грязи, или дерьму всякому. Но в нем есть бесконечности, которые пропущенные через фильтры вот, восприятия, представляются в таких вот образах, вот как я говорил, что силь, грязь, а если разобрать, то его составляющие, они сами по себе идеальны и прекрасны, и замечательны. И мы можем судить о Боге от вечности или жизни в самой себе по ее проявлениям. Но это надо делать осторожно, чтобы не получилось, вот как в свое время издевался этот Вольтер, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а человек ему отомстил тем же. То есть Бог сотворил человека в совершенстве, а человек, мысли о нем в несовершенстве, творит его в своем сознании, но это не Бог, это идол. И суть заключается в том, что мы часто поклоняемся идолам своего воображения, веря, что мы поклоняемся Богу живому. Вот как это было сказано в Евангелии от Иоанна, дети, опасайтесь идолов. Вот идолы вашего воображения гораздо опаснее, чем вот эти вот внешние идолы, которым язычники поклоняются в невинности. Это первосущее, которое обладает бытием в себе, и из которого были созданы все сущее в творении, и есть Бог, который называем Иеговою сущим, потому что Он есть бытием в себе. Это может быть наглядно продемонстрировано посредством предметности сотворенных, и тогда рассудок это может узреть. И поскольку Он не может, быть никакого такого бытия, если только оное бытие не существует актуально, то посему-то бытие и существование в Боге и составляют нераздельное единство. Ибо когда есть бытие, то с неизбежностью есть и существование. А когда есть существование, то есть и бытие. Таким образом, это и есть та самая жизнь, которая есть Богом и которая есть человеком. То есть бытие и существование, как мы уже говорили выше, это как форма и содержимое. Форма – это существование содержимого. А содержимое – это бытие формы. То есть в Боге его человеческое бытие проявляется его человеческим же существованием. И это очень хороший вопрос – как тварная вселенная соотносится с существованием божественным? Является ли она неотъемлемой частью его существования? Если все тварное он творит в своем собственном сознании, является ли тварное необходимым аспектом его собственного существования? Но с очевидностью нет вечности. То есть можно сказать, что творение – это существование божественного бытия как бы вне самого себя. Оно не может существовать вне самого себя актуально, но оно может существовать как бы вне самого себя. Но вот является ли это как бы неотъемлемой сущностью божественного существования? Но суть любви в том, чтобы любить кого-то вне самого себя. То есть наличие кого-то, кого бы Бог, ну, Бог мог любить вне самого себя, является необходимым условием его существования. Не бытие, но существование. Чтобы любовь могла проявляться, оно должно проявляться в любви действенной по отношению к кому-либо существующему. Так что в этом смысле можно сказать, что творение является неотъемлемой степенью, составляющей божественного существования, которая является проявлением его бытия или же его сути. Потому что суть всякой любви – любить кого-либо вне самого себя. И поэтому наличие тварного сознания, которое Господь мог бы благодетельствовать как бы вне самого себя, которое бы чувствовало, что оно живет как бы вне зависимости от своего Творца, является необходимым условием существования божественного бытия. Но чтобы это понять, опять же, нужно уметь осмыслить это вне пространственно-временных категорий. И на это уже другой вопрос. То, что все сущие предметности происходят из самой жизни, которая есть Богом и есть человеком, можно продемонстрировать на примере сотворенного человека, поскольку он является человеком как в своих конечных, так и в промежуточных и внутренних сущих. Ибо человек, который в мире был исключительно чувственным и, следовательно, глупым относительно своей жизни, тем не менее, после отбрасывания материального тела, все же являем как человек в мире духовном, пусть и в самой малой степени человеческого сущего. Человек, который на протяжении всей своей жизни в мире был чисто чувственным или же природным человеком, и, следовательно, мало что ведал о небесах, хотя при этом многое ведал о мире. Он, тем не менее, после смерти все же являем в жизни иной именно как человек, хотя и невеликого совершенства. Человек, который в своей жизни в мире был рассудочен и правильно мыслил, исходя из света природного своего рассудка, когда после смерти становится духом, также предстает там как человек, уже вполне человеческого качества. А вот человек, который в своей жизни в мире был духовным, когда после смерти своей становится ангелом, он предстает там как человек уже вполне определенной степени совершенства, согласно степени совершенства обретения им в мире жизни от Господа. Человек же, в котором открылась третья степень жизни, а значит тот, кто в своей жизни в мире был человеком гения небесного, когда после смерти он становится ангелом небесного гения, предстает там как человек в самой полной степени совершенства. То есть, смотрите, даже самый последний дьявол, во-первых, существует в вечности. Вот животное, даже самое хорошее представительство животное, вот как овны, голуби, они, когда кончается их земное существование, просто умирают и все. Почему? Потому что в них нет представительствования того восприятия, которое бы воспринимало человеческую жизнь в своей полноте. А в человеке, даже в самом последнем негодяе, все его сосуды восприятия воспринимают человеческое от Господа. Да, они воспринимают извращенно, да, они его искажают. Да, когда он в том мире предстает духом, это форма человеческая извращенная, изуродованная, злобная, исполненная ненависти, желание вредить всем вокруг, но тем не менее это человеческая форма, и она имеет существование вечность. Вот поэтому даже самый последний атеист, который живет только чисто материальным, не верит ни в какую жизнь после смерти, обречен в том мире воскреснуть и существовать как человек. Хотя такие, даже воскреснув в том мире, по крайней мере, пока они находятся в мире духов и имеют какую-то связь со своими представлениями природными, они не верят, что они уже в том мире. Они верят, что они продолжают все еще жить в этом мире, в человеческом теле. Те, которые вошли в ад и в небеса, они просто теряют связь и представление о том, что такое жизнь природная и так далее. Поэтому даже у адских духов нет вопроса, где они живут. Они этим просто не задаются. Они существуют вот как инстинктивно, только по своему адскому качеству. А вот духи в мире духов, которые еще не вошли в небо или в ад, если они были в мире чувственными, плоскими и телесными, они продолжают жить в том же убеждении, что они живут в мире природном, поскольку они не могут сравнивать свою, так сказать, вторую жизнь и первую. Они, для них это было как бы распад, после этого сборка заново вокруг этого вот центра их внутренней памяти. Это как кошмар прошел, и они убеждены, как человек после долгой болезни, когда он был в бреду, метался, все, он очнулся и чувствует себя все тем же человеком. И выздоровел, начинает жить. И вот они думают, что они продолжают жить точно так же в мире, в том же мире, в каком они жили вот в этой своей прежней жизни. Но, тем не менее, они обречены воскреснуть и стать человеком. Почему? Потому что божественное человеческое сущее находится как в высших степенях сознания, так и даже в самых внешних телесных органических формах. В ногтях, там, хрящах, костях. Это все божественное человеческое. И вот оно дает ту вечность нашего, задает ту вечность нашего существования, благодаря которой человек существует как сначала в мире природном, а потом как бы в мире духовном, новую жизнь. То есть если человек был зачат и родился в мире, и даже если он не родился, если он подвергся аборту, так сказать, но уже был зачат, вот тот момент, когда образовалась яйцеклетка, восприняла из сперматозоида набор генов отца и вошла и отделилась от сознания отца, вот в тот момент уже существует новое человеческое сознание. И если оно сразу же будет извлечено из матки и выкинуто на свалку, все равно он воскреснет в том мире человеком, человеческим ребенком, и будет там воспитываем, будет расти, продолжать и существовать и дальше. Главное, что соединился, и вот то, что это произошло, показывает уникальный набор генов, которые наши ученые могут изучать под микроскопом, что да, это вот отдельный существующий человек. А все потому, что божественное человеческое присутствует жизнью во всякой частности этого восприемника в своей полноте и обеспечивает это существование как жизнь вечную. Ибо та самая жизнь, которая в нем пребывает в формах действий на всех уровнях его сознания, от самого внешнего чувственного и вплоть до самого высшего, и есть человек, будь то уровень сознания чувственный или же природный, или же рассудочный, или же духовный, или же небесный. Ибо так называются степени жизни в сознании тварного человека. Ибо человек, в котором существуют эти степени жизни, является лишь их восприемником. Ибо этими степенями жизни в нем обитает сам Господь относительно различных соответствующих степеней своего человеческого сущего. То есть человек, Господь живет в человеке. И так как Господь вечен, бесконечен в себе, в каждом человеке и есть это вечное и бесконечное сущее, которое и обеспечивает его продолжение жизни и существования после его смерти природным. Это, кстати, в свое время я, когда занимался физикой, и я когда понял, что такое время, что на самом деле существует только четырехмерная пространственность, которая воспринимается как бы срезами по четвертому измерению, как некая временная прогрессия, так что человеку кажется, что прошлого уже нет, а будущее еще есть. И вот отсюда возникает, что он смотрит, что прошлое исчезло, что вот кончится моя жизнь, исчезнет мое существование в этом мире природном, и я исчезну и умру навсегда, вот как животное. Ничего. И вот когда я это понял, я впервые осознал, что человек, если он существует, потому что если это четырехмерное существует, что, во-первых, оно существует где-то в чем-то другом, от чего-то другого, а во-вторых, если у человека есть вот эта вот колбаска его линия жизни четырехмерная, он не может никуда исчезнуть, он обречен существовать. И вот с этого начались мои поиски, во-первых, от чего же существует этот монокристалл четырехмерного мира, а во-вторых, что такое человеческое сознание в его теле, которое вне пространства, вне времени и просто сущее существует. Я еще не верил внутренне ни в какую вечную жизнь, не верил ни в какого Бога. Но я осознавал, что мои представления о том, что человек завершается с его завершением сознания, являются ложными видимостями, такими же видимостями, как вращение Солнца вокруг Земли. И вот тут я впервые понял, что человеческое, что основание человеческой жизни – это что-то совсем другое, чем вся парадигма моего существования, основанная на воспитании, образовании, чувственном опыте, мне утверждал. И там был потом очень долгий путь поиска, убежденности в наличии вечной жизни. Я уже не говорю о том, как я пришел в вере в Господа. Но все начало оттолкнулось от того, что я понял, что это лишь видимость, что человек существует в пространстве по временным прогрессиям, и что прошлое исчезает, а будущее, как говорится, появляется, и ты можешь не быть в этом будущем, и значит, ты совсем исчез. Вот это вот то, что тогда столкнуло мое сознание и заставило меня искать какие-то другие вещи. Ибо человек, в котором существуют эти степени жизни, является лишь их восприемником. Ибо этими степенями жизни обитает сам Господь относительно различных соответствующих степеней своего человеческого сущего, как я уже сказал. И как это происходит в самых наименьших образчиках степеней сознания, точно так же это происходит и в самых наибольших образчиках. Все ангельское небо во всякой совокупности каждого ангельского сообщества – это человек. Всякое небо в своей совокупности, первое, второе, третье – это также человек. Всякое общество на небесах, большее или меньшее – это также человек. Даже церковь на земле во всей своей совокупности – это также человек. Точно так же, как все собрания, которые называются частными церквями, в себе самих являются людьми. Когда говорят «церковь», то подразумевают всех в совокупности, в ком церковь находится, в частности. Ибо именно так церковь на земле представляется ангелом небес. Она представляется так потому, что жизнь, исходящая от Господа, есть в себе человек. Жизнь от Господа – это любовь и мудрость. Следовательно, какова степень восприятия любви и мудрости от Господа в сознании на всех его уровнях, таков и человек. И это прежде всего показывает, что все сущие тварные предметности формируемы из жизни, которая есть Бог и которая есть в форме своего существования человек. То есть все сущие тварные предметности формируемы из жизни, которая есть Бог. Все, что мы воспринимаем как просто материальные вещи, это есть чувственная представительность какой-либо частности божественного человеческого Господа. Именно поэтому вот люди на земле, скажем, народ какой-нибудь, или же какая-нибудь нация, он представляется в виде собрания отдельных индивидуумов. Отсюда произрастает частное, это вот я противопоставляю себя коллективу, а коллектив там меня принуждает, ответственность перед государством и так далее. А на самом деле это единый человек. Вот каждая нация – это отдельный человек. Каждый народ – это отдельный человек. Каждая совокупность народов, вот мне там европейское сообщество – это тоже человек. Почему? Потому что там живет божественное человеческое Господа, воспринимаемое по качеству каждой отдельной составляющей. И вот в каждом народе, в каждой нации есть плохие и хорошие. И общее так сказать, человечность народа, нации или сообщества определяется тем, какой вклад вносят туда хорошие или плохие. Вот знаете, даже в отдельном человеке, даже в самом последнем негодяе, преступнике и так далее, можно нащупать что-то вот хорошее, хотя бы вот любовь к матери, отношения и так далее. В нем есть что-то человеческое. Но в ком-то этого человеческого много. И он как бы образцовый человек, даже святой человек и так далее. А в ком-то его почти нет. Он негодяй, бандит, убийца, который даже своих братков кинет при возможности, в котором нет не то что совести, но даже, ну как там, он чуть-чуть рационально мыслит, а что-то такое. Ну вот, да, вот, мог взять, взял. Что браток, а что браток? Вот сегодня браток, завтра уже не браток, потому что вот унес в клюве. И вот точно так же и каждый народ, и каждая нация, каждый член этого общества вносит в него что-то. И чем больше человек в него вносит хорошего, вот как он, как человек может помочь своему народу? Да совершенствуя самого себя в Боге. Чем больше он будет совершенствовать, тем больше будет хорошего в его нации, в его народе. И внешними действиями тоже, но прежде всего внутренними. Потому что если внутренний человек негодяй, то что бы он ни делал внешне хорошего, оно не улучшит жизни народа его. Хотя оно поможет исполнять определенные социальные функции. А тот, кто вроде бы внешне ничего и не делает, но совершенствует самого себя, он оказывает своему народу, своей нации гораздо большую услугу. Потому что его влияние меняет общую человеческую сущность. Вот этого его сообщества. И поэтому, прежде всего, вот была такая книга «Пробуждение начинается с меня». Вот чтобы пробудить свой народ, не ходи, не проповедуй на каждом углу то, что ты знаешь, а совершенствуй себя в соответствии того, что ты знаешь. Вот как это в мое время издевались, проведи среди самого себя разъяснительную работу прежде всего. Вот тогда ты будешь влиять. И вот помните, как история с Содомом, когда Лот спрашивает, сколько там должно остаться праведников, чтобы Содом не уничтожился. Вот есть определенный номер, когда праведники должны уйти. И тогда народ проваливает его или истребляют в этом народе, или они бегут куда-то. И народ тогда проваливается целиком в преисподнюю. Это вот как, скажем, Сонбор сказал, что татары живут в аду. Не татары, эти монголы. Но вот если поехать в Монголию, ты увидишь, как они живут. То есть у них даже во внешнем все, грязь, т.д. и т.п. отношения. А как бы лучший народ из всех, ну, по крайней мере, Сонбор называют среди христиан, это англичане. Ну, и в какой-то степени американцы, как англосаксы. Сейчас это все там как бы перемешалось. Англосаксонское влияние становится все меньше и меньше. Но вот Англия там... И впервые народовластие было установлено. И рассудочность. Это не значит, что они лучше по отношению к другим народам, что там нет преступности и все. Но вот умы отдельные в английской нации, они как бы влияют и на всю нацию. Вот что меня поражало в Штатах, вот как бы максимальная рациональность всего быта. Кресло-качалки, вот выключатели, это я там увидел. Внизу лестница выключатель, вверху выключатель. У нас обычно заходишь в комнату, выключатель где-то посреди комнаты. Ты должен идти и все. А там вот ты по лестнице поднимаешься, включил, поднялся, выключил. Вот на чисто бытовом уровне. Потом это и у нас начали заимствовать. Это такое вот проявление рассудочного в самых бытовых местах. И вот основной вывод, что божественное человеческое присутствует во всяком народе. Но качество его восприятия зависит от качества восприятия в каждом отдельном составляющем этого совокупного сообщества. Просто у нас все это намешано. В одном народе могут быть и хорошие, и плохие, а в том мире происходит сепарация, и хорошее восходит на небеса и образует ангельские сообщества, которые есть высший народ. Вот у каждого народа есть как бы свой высший гений. Этот высший гений – это самое лучшее из этого народа, которое за все время его существования скопились и образуют. Вот там есть и Святая Русь, и Святые Соединенные Штаты, и Святая Англия, и даже Святая Монголия. Почему? Потому что она может быть меньше, она не такая совершенная, как Святая, допустим, Британия. Но она все равно есть. Потому что в каждом народе все-таки образуются вот эти вот люди, у которых появляется совесть, появляется вера в соответствии с религией этого народа. Вот как греки говорили, вот даже среди скифов, а скифы были совершенно дикий и страшный народ, был свой философ. Да, его там зарезали во время какой-то пирушки, все, но он был. Он проповедовал социальное добро, он проповедовал нравственное добро. И вот он как бы основа, которая образует вот эту небесную скифию. То, что все сущие предметности в творении происходят от самой жизни, в форме человеческой, которая есть Бог, и которая есть в себе мудрость и любовь, может быть также продемонстрировано на примере сущих тварных предметностей, когда оные рассматриваемы с точки зрения общего порядка творения. Ибо именно согласно порядку творения, ангельские небеса, состоящие из тысяч обществ, действуют как единое целое, через любовь к Господу и любовь к ближнему. И что они поддерживаются в этом всеобщем порядке посредством божественных истинных сущих, которые, собственно, и являются законами этого порядка. То есть божественная любовь или же божественное человеческое сущее действует законами порядка. И эти законы порядка и есть божественное сущее в каждом сообществе. Вот в латинском слове есть такая фраза, что Господь есть порядок. Вот всякий закон, всякие правила – это порядок этого общества, если они действительно взирают к добру. Потому что, знаете, бывают такие законы, которые устанавливаются, чтобы грабить людей. И это не божественный порядок, это наоборот, противоположность божественному, это извращенный божественный порядок. Вот как он говорит, что насчет России и русских, что русские все отдают царю, когда царь от них требует. А на самом деле царь не должен требовать больше, чем нужно, чтобы там поддержать существование государства, церкви, народного благосостояния. И что если он требует большего, он тиран. Но просто русских через это отучают от жадности и привязанности к своей собственности. Ну, когда их это государство отбирает, и если они отдают в невинности и в простоте. И вот также любое общество, в нем есть законы, которые происходят от божественных, то есть от законов нравственности, от законов человеколюбия, и это настоящие законы. И этими законами божественное человеческое присутствует в этом обществе. И есть противоположность, антизаконы, которые разрушают порядок. Вот возьмите нацистскую Германию. Вот все эти законы, Нюрнбергские законы, российские, которые были установлены. Понятно, что это не божественное человеческое присутствовало, а что-то совсем другое, наоборот, извращенно божественное человеческое или же дьявольское. И для религиозного немца подчиниться Нюрнбергским законам уже было нравственное преступление. Вот там были священники, их было немного, к сожалению, которые выступили против этих законов, вплоть до того, что их там в концлагеря кидали и все. И нормальный верующий немец никогда не подчинялся и не шел по этим законам. И наоборот, немцы, которые были одержимы адскими страстями, они обрадовались. Как же? Стало возможно законно кого-то грабить, насиловать, убивать, уничтожать. И вчерашних соседей, вот как вот этой хрустальной ночи, пошли бить все эти витрины, избивать, уничтожать. Потому что адский дух радуется погрому, он радуется гражданской войне, он радуется уничтожению всего, он радуется возможности на любой войне пограбить. Когда это праведный воин, он никогда не занимается грабежом, он борется за благосостояние своей родины, он относится к пленным в соответствии с тем, как он в них видит хорошее или плохое. А негодяй, он только для него, знаете, война как мать родная. Только пограбит что-то, украсть, и он потом радуется. Потому что в мирной жизни его законы, наоборот, ограничивают. А на войне он полностью может предаться всем преступлениям. Но даже во всех нормальных армиях существовали законы против грабежей. И даже вот у этого Чингисхана, вот когда он брал город, 3 дня можно было город грабить, убивать, и все. А потом раз — запрещено. Почему? Потому что нужно восстановить порядок. Вот у него было понимание, что если не будет порядка, то вся его империя развалится. Да, надо давать возможность проявлять плохие вот эти вот, но все-таки порядок прежде всего. Также из этого порядка проистекает и то, что ады, обретающиеся под небесами, которые также разделены на тысячи и тысячи сообществ, поддерживаются в общем порядке существования посредством судов и наказаний, так что они не в состоянии причинить небесам ни малейшего вреда, хотя они и являются в сути своего существования исключительно едиными ненавистью ко всему сущему и безумием, направленным против всего сущего. То есть вот мы уже об этом упоминали, что благолюбие в отношении злых – это их принуждение и наказание. Этим поддерживается порядок в обществе, а порядок – это Господь, это божественное человеческое общество, истинностях юридических, нравственных, там каких-нибудь просто человеческих. И когда закон работает на сохранение ближнего, честного, порядочного и так далее, этим законом божественное человеческое сущее присутствует в форме истинности этих в сознании всякого члена общества и тех, кто исполняет закон, тех, кто следит за его претворением наказаний или наоборот награждения в жизни и так далее. Именно благодаря этому порядку творения между небесами и преисподней и существует то равновесие, в котором обретается человек в мире, и посредством которого он ведом к небесам, если он руководим Господом, и к аду, если он ведет себя сам. Ибо таков закон порядка, что человек должен совершать все, что он делает, в полной свободе, в соответствии с разумом. То есть Господь позволяет всякому человеку действиями своими идти или же к небу, или же к аду, если он выбрал идти к аду. И всякое его действие Господь совершает в нем своим божественным человеческим, приспосабливая его к его пути, которую он выбрал в аду. И Господь, так как он вне пространственных времен, он знает, куда человек хочет идти, куда он в результате придет. И поэтому все, что происходит в его жизни, направляет его в то его место к вечности, в небесах или же в аду, которое он выбрал вне пространства и вне времени в своем сознании. Это звучит странно, потому что это кажется противоречащим. Ну как же, вот человек может в этом мире покаяться, преобразовываться, быть спасенным. Но это в нашей реальности пространств и времен мы обладаем полной свободой. И нам кажется, что мы выбираем ад или небо. А на самом деле выбор был совершен вне пространства, вне времен и вне чувственного осмысления, но он реализуется в формах чувственных, пространственных, по временным прогрессиям и в свободе. Потому что он был совершен в свободе, и он реализуется здесь в свободе. И это кажется странным. Какая же свобода, если все уже предрешено? Но на самом деле на уровне пространства и времени ничего не предрешено. Потому что мы не знаем своего выбора вне, так сказать, пространства и времени. Но мы его, если мы там помучились и все же выбрали небо, то в этом мире мы проходим даже из самых злых состояний через преобразование и возрождение в формах, но это только реализация выбора, который уже совершился. Но поскольку мы этого выбора не знаем, мы его можем познать только через реализацию. Только через реализацию, то есть в конкретных действиях. И поэтому у нас есть эта свобода. Мы можем его познать через реализацию к доброму и через реализацию к злому. И в пространстве и во времени мы это воспринимаем как наш конкретный выбор здесь и сейчас. Но чтобы это осмыслить, нужно научиться взирать на это вне пространства и вне времени. А иначе это будет представляться как бы загадочным парадоксом. Поскольку миллиарды миллиардов людей от сотворения мира влились в духовный мир и вливаются в него непрерывно, как ручьи, и у каждого человека отличная от других нрав и своя господствующая любовь, они никоим образом не могли бы быть объединяемы в единое целое, если бы Бог, который есть самая жизнь, не был бы в себе един, И если бы эта самая жизнь не была бы самой мудростью и самой любовью, а следовательно и собственно общим порядком всего тварного. Это все здесь говорится об образовании небес. То есть небеса образуются в единство и составляют единого человека, потому что Господь сам в себе един. И божественная любовь через божественную премудрость и составляет все ангельские сообщества в единого человека. Но в мире природном божественное сущее в порядке всего тварного представляется исходящим от Солнца, Луны, звезд и планет. То есть Солнце, по видимостям, кажется производящим годы, дни и часы, а также времена года, которые есть весна, лето, осень и зима, а также и разделение дня, которыми есть утро, полдень, вечер и ночь. И оно оживотворяет все предметности Земли согласно восприятию онами своего тепла в свете и своего света в тепле. И согласно восприятию онами оно раскрывает, распределяет и приуготовляет тела и составляющие все вещественности, которые есть как в земле, так и на земле, так и в земле, к восприятию, наитию из духовного мира. Так весною, благодаря соединению тепла и света в этот сезон года, летающие существа в небе и животные на земле входят в любовь к продолжению рода своего и в познание всех тех действий, что к этой любви относятся. А существа царства растительного входят в усилия и в деятельность по производству листьев, цветов и плодов и семян из них для потенциального сохранения рода своего в целую вечность и для потенциального его умножения до бесконечности. То есть в мире природном кажется, что все образуется естественными законами природного порядка. Вот что Солнце или энергия создает материю, а в материи формируются тела, а потом формируются из них высшие существа, вот вроде человека. Но все это только видимости, это все по видимостям. Потому что формируя самые примитивные составляющую, вот как, например, идет формирование планетной системы. Начало был сформирован вот межзвездный газ. Это в основном водород там. Потом этот газ как бы собирается в плотный шар с силами гравитации. И когда он начинает сжиматься, энергия гравитации переходит в тепло, он вспыхивает, превращается в звезду. А там она работает как ядерный реактор и вырабатывает все более сложные элементы, даже до трансурановых. А потом звезда сбрасывает внешнюю оболочку, в которой кипят все эти внешние элементы. И из них образуются, вот они разлетаются на магнитном поле Земли, растягиваются в одну плоскость, и из них образуются более плотные пояса, из которых потом постепенно сформируются планеты, шары тоже. И они тоже гравитационно сжимаются, в них начинаются процессы, повышается температура по переплавке, образуется планета, потом у нее кора образуется, внешняя атмосфера и так далее. Но все это, опять же, только потому, что идет наитие из мира духовного. Все эти процессы представительствуют по соответствиям действия в мире духов, благодаря которым как бы выделяется отдельная вот звездная система, в нем отдельное человечество или несколько человечеств на планетах. И вот это вот очевидно, вот кажется, что вот как приходит весна. Ну, там ученые вычислили, что Земля повернулась к Солнцу одной стороной и все. Но на самом деле это лишь представительство по соответствиям внешних распределений. А все процессы происходят внутри. И гораздо правильнее восприятие того, что вот есть сезоны сменяются. Зима, весна, лето и осень лишь потому, что определенное духовное сообщество внутри приближается и воздействует наитием на восприемники, вот наше сознание, всю эту природу и так далее. Когда адские духи приблизились, наступает холод, зима, все замирает, человек мерзнет, должен согреваться. Потом приходит весна, наступает пробуждение чувств к произведению потомства у животных, и у человека любовь и все так далее. Но это только потому, что все это приходит из мира духовного. И более подробно, это было в свое время мною рассмотрено на 13 главе книги Талка «Духовное христианство», вы можете посмотреть или послушать вот эту вот, где это было показано, как в частности эти процессы происходят. Тут же они только упоминаются. Но вот если вас заинтересует, то найдите вот это занятие по 13 главе Талка. Из этого порядка также вытекает и то, что земля производит растительные плоды, а плоды питают животных. И то, и другое полезно человеку для его пропитания, одеяния и всякого удовольствия, поскольку человек есть тот, в ком непрерывно пребывает Бог. То посредством этого все тварные предметности и возвращаются к Богу, от которого они существуют. То есть, когда всякие там экологи и так далее, борцы за, знаете, вот язычники, они поклоняются природе. И они утверждают, что животные имеют такие же права, как человек. И что земля, они называют мать-земля, так это странное, но знаете, вот они хоть язычники, материалисты, но все равно у них такое представление о человечности, мать-земля. Что вот человек поедает землю и все, ничего он не поедает. Все, что человек употребляет, в том числе и животных, пищу и так далее, служит общему порядку, потому что через это оно возвращается к Богу. Иначе бы человек умер или не имел бы там, ну вот раньше свечки делали, сейчас электричество получают. Просто это надо делать осторожно, чтобы не убить самого себя, взорвавшись. Когда вот дошло, например, в Соединенных Штатах, там благодаря работе промышленных предприятий, что Великие озера были настолько отравлены, что в них даже нельзя было купаться, потому что вода была ядовитая. То есть все это можно делать и нужно делать. И все эти животные, растения, минералы, они подчинены человеку и должны ему служить. Просто человек не должен переходить определенных границ, чтобы не, ну, как говорится, перетравим друг друга окончательно, если перейдем. Вот в этом есть смысл заботиться об экологических проблемах, об других проблемах. Но не в том, что животные объявляются равными человеку, что им присваиваются права, что какая-то сумасшедшая миллиардерша своей собачке наследство оставляет, потому что, дескать, она людей ненавидит. Потому что все должно служить человеку, возвращаться человеку, и человек основа всего. Потому что в человеке пребывает сам Бог, Творец Вселенной, постоянно. Из всего этого ясно, что все тварные предметности следуют в творении в таком порядке, что одно из них существует ради другого, и что они являются беспрестанными оконечностями этого порядка, которые есть представительствующими действиями природной степени этого порядка, и что эти оконечности есть действиями, которые направляемы таким образом, чтобы возвращаться к Богу, от которого они и происходят. То есть весь смысл существования тварной вселенной в том, чтобы все возвращалось через предметности, через человека к Богу, от которого оно все происходит. Вот в этом цикле нисходящей и восходящей последовательности, которая на самом деле есть одна и та же последовательность, просто в разных своих модусах восприятия. Все это показывает, что все тварные предметности беспрерывно создаваемы из самой же жизни, которая и есть самая мудрость, а также показывает, что вся сотворенная Вселенная исполнена Богом на всех своих уровнях. Как это было сказано в другом месте латинского слова, в Боге мы все живем, движемся и существуем. Аминь. Ну что, возможно, будут какие-то вопросы по занятию.
Здравствуйте,
Александр. Да, добрый день.
Простите, все возвращается, должно возвращаться к Богу. Все это что?
Ну, все, начиная с предметностей внешних, вот минералов, растительного царства, животного царства, все это должно служить человеку. Вот насколько оно служит человеку, настолько оно возвращается к Богу. Например, вот человек отстреливает хищников, ну, волков, скажем. Обозленные экологи кричат, разрушается среда, естественно, уничтожаются животные, они не имеют права отстреливать. Вот дошло до того, что в Швейцарии давно уже истребили всех волков, а какие-то дебилы завезли волков и выписали в живую природу. Ну, смотрите, в Англии волков истребили еще в средние века. И что, от этого плохо жить стало? Наоборот, волки перестали нападать на людей. То есть, все в природе должно оцениваться с точки зрения пользы человеку. Минералы, насколько они полезны человеку. Начиная от обычных там, карьеров по разработке песка, все. Только это должно разрабатываться аккуратно, чтобы одно не уничтожало другого. Потому что и растения полезны человеку. А когда добывают, вот как, например, янтарь там добывают у нас там где-то, знаете, в какой-то области, и все сносят, и остается голая пустыня. То есть жадность совершает преступление. Но с другой стороны, янтарь прекрасный, из него делают там украшения, они украшают там людей, женщин, они в принципе быту приятны. И через эту прекрасность оно возвращается к Богу, потому что в каждом человеке живет непрерывный Бог. Но Бог в нем живет, если он в человеке воспринимается правильно. То есть, когда человек живет умеренно, когда его не съедает жадность, когда его не съедает зависть, когда его не съедает желание жить за счет других, когда наоборот он хочет служить другим. Вот как в свое время Форд начал производить свои автомобили, и он был озабочен тем, чтобы дать человеку народный автомобиль. Вот другие думали о том, чтобы сделал, прибыль, дал богатым, взял с них деньги и сам хорошо живет. А Форд действительно думал о том, чтобы обеспечить каждого американца автомобилем, чтобы американцы могли ездить, куда они хотят, чтобы развивалась вся страна, чтобы, опять же, рабочие его, вот он приглашал рабочих, он им столовую давал, жилье строил, в котором они жили, занимался их нравственным воспитанием. То есть он заботился о людях. И он возмущался по поводу вот этих финансистов, которые заботятся только о прибыли. Всяких там Морганов, чтобы только заработать, а тут хоть трава не расти. И финансисту все равно на чем зарабатывать. И вот о нем вот правильные слова вот этого Маркса. Ну не всякому финансисту, а вот злому финансисту. Помните, что когда капитал там превышает прибыль 300%, то нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист. Но Маркс думал, что это свойство капитала, что если забрать капитал, то все люди станут хорошими. Оказалось, ничего подобного. Можно забрать капитал, и они в советской подсобке будут друг у друга красть это вот сметану и разбавлять, и продавать народу разбавленную. И ничего они не стали лучше. И наоборот, есть финансист, вот вроде этого Форда, и настоящие, которые заботятся о стране, заботятся о народе, о благополучии, о том, чтобы все развивалось. Трамп при всех его, так сказать, арогантностях, он все равно как бы, он понимает, что этот долг разрушит Америку, что Америка без производства не будет процветать, он хочет вернуть производство. То есть он думает о других, а не о том, чтобы набить себе карманы. Хотя, возможно, он не упускает возможности набить карманы, когда такая возможность появляется. Вот что значит возвращаться к Богу. То есть, когда все, что в мире есть, служит человеку, но человек при этом служит Богу, то есть ближнему. Богу через ближнего. Потому что, как говорит об этом в своем послании апостол Иоанн, если ты не любишь ближнего, который с тобой, как ты можешь, и которого ты видишь, как ты можешь любить Бога, которого не с тобой, и которого ты не видишь? Вот как это возвращается. То есть все предметы служат человеку, а человек служит своему ближнему в зависимости от того доброго, которого он видит в этом ближнем. Он оказывает помощь и помогает тому ближнему, в котором он видит доброе, и наоборот наказывает и призывает к порядку тому ближнему, в котором он видит злое. И вот через это, через воплощение законов порядка человеколюбия, потому что основа законов божественных – это, прежде всего, человеколюбие. Человек возвращает Богу то, что он от него получает. Вот что Бог хочет. Бог хочет отдавать человеку самого себя, всего. А всего самого себя – это свою любовь. А основа божественной любви – это любовь к другому вне самого себя. То есть он хочет каждого человека отдавать и награждать его любовью к другому. Вне самого себя. Вот для этого он создал не одного человека, которого он будет благодетельствовать, а он создал множество людей. И он благодетельствует людей через других людей. Вот когда человек делает доброе другому, он возвращает Богу ту любовь, которую он от нее получил. То есть любое благодетельствование кого-то вне самого себя. И вот так вот все творение возвращается к Богу в виде высшей фракции ангельских сообществ, где ангелы уже в том мире имеют идеальнейшее сообщество, в которых каждый из них своего ближнего любит больше, чем сам самого себя. И вот в небесных ангелах это как бы максимальное возвращение творения к своему Создателю. Ну, вот где-то так.
Еще один вопрос. Mm-hmm. Вот недавно смотрел там, как живут индийцы в том же Бомбее там, или Бангладеш там. Там все как бы, ну, как засорили там все, что можно было. И реку эту Ганг там, и вот, почему это у них происходит? Вроде такие традиции там, хавадгиты там, деды всякие, мишады, то есть традиция такая достаточно древняя там, а вот почему сейчас такой вот, ну, гадят прям как только могут. Мне вот немножко, вот я в шоковом состоянии пребываю уже там целый месяц. Почему и так вот происходит вот, именно в таких вот странах?
Ну, там проблема в том, что их слишком много. Вот раньше, когда их было мало, а леса были, ну, там вокруг леса, поля и так далее, чистые воды Ганга, они там развеивали пепел, ну, просто мало людей. А потом наступает перенаселение, и тут уж куда не хочешь, или нужно, вот как в Европе, развивать технологии утилизации мусора, но у них такого рассудочного не возникло. Вот они прогнали англичан. Я думаю, что если бы там были англичане, то они бы позаботились построить им систему утилизации мусора и все такое прочее. Но они захотели жить сами. И Бхагавадгита, все это говорит о внутреннем мире. Но для того, чтобы заботиться о внешнем мире, должно быть природное рассудочное достаточно четкое. И развиты вот эти вот, ну, технические навыки. И то, что их ждет, они или окончательно перетравят там друг друга, или все-таки соберутся, построят современную технику, промышленность и начнут, как в нормальных странах, все это утилизировать. То есть это вот как состояние детства. Знаете, есть такая поговорка, что каждый ребенок должен съесть свой килограмм грязи. Вот они еще находятся в детстве своего социального развития. И поэтому они происходят через все вот эти вот, ну, мучительные процессы. Точно так же, например, как если мы возьмем европейское средневековье, то что там только не творилось. И религиозные дикие войны, и геноциды, и грязь, и мусор. Вот как когда в средневековых городах там люди же, у них канализации не было, вот они гадили в горшки ночью, ну, испражнялись, а потом утром выливали через окно прямо на голову прохожих. Несмотря, идет там кто-то, нет, и все это на улицах текло, все это дерьмо. Они ленились выйти там в канаву вылить. То есть Европа через это прошла, и вот сейчас Индия через это проходит. А просто так как у них рассудочная национальная не настолько развита, они через это проходят, ну, с такой вот мучительной как бы. Но я думаю, они или что-то сделают, или просто, вот как Китай, например, взялся уменьшать население, когда понял, что у него слишком много населения. Ввели вот этот принцип «одна семья, один ребенок», но из-за этого начались другие проблемы. Вот смотрите, как было сказано тут в цитате, которая была в проповеди, что все растения, все животные, они потенциально стремятся развиваться до бесконечности. То есть непрерывно производить потомство и захватывать как можно большую территорию, вплоть до, то есть беспрерывно развиваться, потенциально вечность, и захватывать все больше территории. Но поскольку территория все-таки ограничена, то они доходят до какого-то предела, а потом начинают мереть от голода. Или другие животные их поедают, и они как-то между собой это вот. И в результате вид занимает свою нишу. И хотя потенциально он мог развиваться до бесконечности и вечность, он существует, он ограничен вот в этих своих плодах, ну, нише. И вот точно то же и с людьми, потому что на внешнем уровне люди как животные. Если они сами себя не регулируют, то они регулируются естественными причинами. Голодом, войнами, антисанитарией, болезнями и так далее. И Вот это надо разделять, то есть внешнее социальное народа и его внутреннее духовное. И оно может быть не совсем связанное. Например, если мы пойдем там к пророкам иудейской церкви, то там тоже была антисанитария, грязь и так далее. Если мы, вот мы пойдем, решим жить, вот мы вышли из своей квартиры и решили попасть вот в то время к апостолам в их иерусалимскую общину. Если бы мы туда попали, то мы бы, возможно, просто ужаснулись вот их привычкам жизни на уровне социальной. Тоже грязь, немытые вонючие тела. Они живут, вот знаете, вот есть люди, которые нормально живут в общежитиях. Там 30 человек в одной комнате, они просто привыкли. Они спят на этой койке, уходят на работу. А обычному человеку из нормальной ситуации в такое попасть, ну страшно, ну как же, никакого личного пространства, тумбочка, из которой что-то украсть могут постоянно, койка эта заправленная грязным бельем, которая неделями не меняется. Но те привыкли, им это все нормально. Ну и вот так же эти индийцы, у них это разделяется, вот эта вот внешняя жизнь, которая исполнена грязью и так далее, и внутренняя жизнь, когда они читают ту же Бхагавадгиту, когда они там медитируют, он там среди этой грязи сидит какой-нибудь, там, я знаю, отшельник индийский, и медитирует, и весь, он весь на внутреннем, и он этого внешнего просто не воспринимает, а для него как бы не существует. Очень редко вот даже внешние, внутренние высокие духовные достоинства воплощаются во внешние эти, ну, санитарные нормы. Вот опять же, если взять Иудею и Рим, вот в Риме, да даже в Иудее, вот были вот эти люди в Синдрионе, богатые и так далее, которые жили в хороших санитарных условиях, у них канализация там была, источники, они каждый день мылись, здорово питались, но они за Господом не пошли, а за Господом пошли грязные, вонючие рыбаки, которые там, может быть, неделями не мылись, которые не меняли одежды, которые привыкли спать в повалку в своих хижинах, и они пошли за Господом, и у них внутреннее преобразовалось. А в этих, вы знаете, вот как вымытая свинья, она продолжает оставаться все той же свиньей. В этих чисто вымытых фарисейских, там, синдрионских домах, они как были свиньями, так и остались. В результате Господа исхитрились изловить и распять. То есть, ну, внешняя жизнь, она может совершенно, и внешняя среда, она может совершенно не соответствовать внутреннему состоянию и отдельного человека, и целого народа. Ну, вот где-то так.
Александр Валентинович.
Да.
Меня слышно, да?
Да, да, хорошо слышно.
Да, вот у меня один вопрос пока. Если в том мире нет времени, то может ли будущий земной человек появиться там раньше кого-то из нас? И вот в контексте этого я хотела бы тут немножко... Значит, естественно, нет темы признаки нашего земного времени, это старение, разрушение, гниение, но есть нечто общее, например, последовательность какая-то, каких-то этапов, вот, наверное, не может все-таки земной человек запрыгнуть раньше того, кто сейчас. Потом общее еще, возможно, ощущение длительности времени в зависимости от состояния человека. И, возможно, время, вот, например, я ловлю себя на мысли, что я не совсем то имею в виду, когда имеется в виду время. Тут вопрос, наверное, более такой широкий, что ли. Последовательность действительно там есть, потому что вот в Сведенборгу, например, ангелы говорили, мы там в ужасе, что происходит сейчас, где. Но так, не так конкретно, но примерно. То есть какая-то все равно, один тот, кто раньше ушел, он уже потом встретит того, кто в будущем, да, то есть последовательность есть, время тянется, то есть это не совсем то, что мы придаем, так сказать, отличие вот этого времени нашего и в том
мире. Дело в том, что в тот мир, когда человек входит, то есть связь эпох, то есть каждая вот в мире духов, то есть наиболее прилежит к этому миру мир духов. И в мире духов человек еще сохраняет какое-то время связь даже со своей памятью природной. Вот почему там, когда встречаются, например, после смерти родственники, то они сначала узнают друг друга и радуются. И вот они помнят своих знакомых и так далее. Но чем дольше человек пребывает в мире духовном, ну как дольше, чем больше он там состояний проходит, тем меньше у него остается связь с конкретной эпохой. И вот небеса, они вообще пребывают как бы вне времени и вне пространства, но они все равно связаны с эпохами. Почему? Потому что они пользуются памятью людей, которые находятся в мире. Вот из того, что они пользуются памятью людей, которые находятся в мире, и которые, они, правда, связаны через представительность по соответствию, они и связаны с определенного рода эпохой. Потому что у них же нет, у них собственная память усыплена природно. Но пользуясь памятью людей определенной эпохи, они как бы к этой эпохе привязаны. И поэтому и создается видимость того, что и небеса меняются в соответствии со сменой эпох. Вот когда Господь пришел, Он полностью изменил также небеса. На них как бы солнце духовного мира на небесных небесах воссияло сильнее, чем было до этого. Казалось бы, как это связано? А вот именно через то, что даже ангелы небесные, они пользуются памятью ангелов духовных, а те пользуются памятью тех, кто находится в мире духов, вернее, сознанием. Вот для них это как бы нижняя часть их сознания, это тот, кто находится, пребывает в другой раздельной степени. А те, кто в мире духов, пользуются памятью людей на земле. И поэтому в том мире представительностями через соответствие и создается преемственность вот этих вот эпох. Но при этом они не связаны с нашим временем и пространством непосредственно. Потому что у них время и пространство их собственной среды обитания, оно представительствует их собственное внутреннее духовное состояние. И у них время течет то быстрее, то медленнее. У них свои эпохи на самом деле. Но они опосредованно через мир духов, через связь с памятью природной наших людей – сейчас существующих в данной эпохе, связаны вот с этой вот эпохой. И, скажем, человек, который пришел, вот Свинорх описывает, что люди из нашего мира пришли, и они что-то знали, допустим, о Цицероне, или же там о каком-то Юлии Цезаре. И они его в том мире разыскивают и с ним общаются. То есть для него это как люди, пришедшие из будущего. Вот он живет, а к нему приходят какие-то. Но причем они его отыскивают не когда, вот, допустим, человек уже на небесах, а когда он пребывает в мире духов. То есть он как бы находится в своей собственной эпохе, а к нему приходят из нашей эпохи. Но они с нашей эпохой связаны внутренне, через память природную, которая у них еще сохраняется. А Цицерон в тех состояниях тоже со своей эпохой связан через свою память внутреннюю. И они встречаются в мире духов. Но на небесах такого не происходит, потому что там никто не помнит, кем он был в мире природном. Там он живет, для него его семья, его братья, его сестры, его дети и сыновья – это члены его ангельского сообщества. И он не помнит, что в мире у него были какие-то природные родители, природные братья, природные сестры, природные дети. Нет, там уже как бы своя эпоха, своя жизнь, свои родственные связи. Но, тем не менее, опосредованно они все же привязаны к определенной эпохе на нашей Земле. Но для этого, того, чтобы это полностью понять, нужно уметь отрешаться от мышления по пространствам и временам природным. Надо уметь от этого абстрагироваться. А это не так просто. Поэтому пока это не научился делать, лучше в эти вопросы глубоко не залазить, потому что можно как бы заблудиться и начать плодить всякие глупости на эту тему. Вот где-то так.
Спасибо. Угу. Вдогонку. А если народ на Земле уничтожается, духи должны пользоваться мышлением живущих на Земле, а как тогда?
А тогда вот говорится, что если бы наше человечество погибло, то ангелы бы просто отделились и присоединились бы к другому человечеству. И это происходит, вот когда рано или поздно всякая планета погибает. То, что имеет начало, то имеет конец. Когда планета погибает, то его человечество в том мире преобразуется в сообщество, там, через различные опустошения, и присоединяется, и адские духи, и небесные духи присоединяются к какому-либо другому человечеству. Вот так на нашем человечестве возникла небесная церковь, потому что пришли ангелы небесные другого человечества и подняли, то есть Господь через них поднял сознание, присоединились к сознанию преадамита в части и подняли их состояние до небесного уровня, подтянули до своего собственного. Ну вот так вот где-то.
Те человечества очень отличаются от нашего, так судя по книге о землях во Вселенной. Но там тоже должны найтись, допустим, какие-то своего... Вот есть мусульманские небеса, там должны найтись какие-то люди, похожие хоть отдаленно на мусульман, да? Иначе же стыковки не будет.
Ну, они обычно присоединяются к молодым планетам, на которых только эти, ну, так называемые преадамиты находятся, и уже формируют их в соответствии со своими этими... То есть они определяют качество этого будущего молодого человечества. Те духи, которые к ним присоединились из погибшего человечества.
Спасибо.
Пожалуйста.
В духовном мире есть книги. А там вот гаджеты есть, вот, типа компьютеры, там всякие планшеты, машины, там прочие дела.
А не думаю. В этом случае... Дело в том, что книги какие там есть. Вот человек на этой земле пишет книгу, а в нем есть смысл внутренний. То есть даже в плейбое есть смысл внутренний. Он очень гнусный, но он есть. Почему? Потому что все, что вот все наши представления природные, они представительствуют по соответствиям соответствующие представления духовные. И книги в том мире есть не в природном виде, а их внутреннее содержание, их внутренний смысл. А компьютеры, машины и так далее, это чисто вот в том мире представительствуется по соответствиям повозки и, допустим, запряженные в лошадь. Лошадь представительствует рассудочное, а повозка представительствует доктрину, то есть нечто относительно мертвое. И рассудочное влечет доктрину. А повозка без лошади, она в том мире неподвижна. А в этом мире в нее можно вставить мотор и создать автомобиль. Но я думаю, что в том мире такое невозможно. Это свойственно только вот эти вот повозки. Они представительствуют механистические средства передвижения того мира, которые, я думаю, что там... Их толкают люди сами. Ну вот люди перед собой толкают повозку. А в нашем мире это представительствуется как самодвижущееся средство в виде автомобиля. Вот поэтому во сне нет перемещения в таких транспортных средствах. Там ты можешь оказаться в самолете, например. Но этот самолет вдруг оказывается в другом аэропорту. То есть ты не летишь, как в этом мире, в небе каком-то, все... А самолет, то есть там есть вот и самолеты, возможно, есть и внешний вид машин, но это не средства передвижения, а это порталы, через которые сознание в привычных этих вот входит в привычные формы. И поэтому там нет такого перемещения, вот как у нас, по дорогам на этих машинах и так далее. И тем более компьютеров, я думаю, там нет, потому что компьютеры это... Это разница-то между компьютером и обычными канцелярскими счетами всего лишь в сложности и в интерфейсе. То есть средства, с помощью которых люди в том мире производят. Ну, в этом мире нужно производить последовательные вот счеты нужны, чтобы считать прибыль, да, допустим. А в том мире прибыль считать не надо. Там нет, там цифры имеют представительство по соответствиям, относящиеся к качествам. То есть там просто нет необходимости ни в канцелярских счетах, ни уж тем более в компьютерах. А вот книги там есть, как представительство по соответствиям вот этих вот. Вот бумаги есть какие-то, которые от ангелов не сходили. Ну, я по крайней мере так думаю. Я не буду настаивать, что мои предположения являются истиной в абсолюте. Но я думаю, ну, что оно где-то вот так вот. Ну и по крайней мере мой собственный опыт Я никогда там не видел никаких механических средств передвижения, типа автомобилей или же компьютеров. Хотя, казалось бы, ну, должен был бы, если что. Ну, вот где-то так. Многие вот думают, что вот, может быть, нам удастся через социальные сети связаться с тем миром, т.д. т.п. Ну, пока что такого не было. Хотя бывает, что в компьютере кто-то появляется, но не потому, что там другой компьютер, через который он вышел. А он входит именно в наше восприятие, и нам кажется, что он там через компьютер с нами связывается, и все. Но такого регулярного обмена я не думаю, чтобы был возможен, как тут, по социальным сетям. Ну что, может, будем завершать на сегодня наше занятие тогда уже? Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.